Добрый день! Герой сегодняшнего выпуска – один из первопроходцев YouTube, а еще его голосом говорят герои десятков зарубежных фильмов и сериалов. Дмитрий Гоблин-Пучков в гостях у Аньюс.
Дмитрий Юрьевич, как проходит ваша самоизоляция? Как давно вы уже сидите в домашнем заточении?
Великолепно проходит. Как сказали, самозаточиться. Сразу заточился и с тех пор не расточался. В город ездил раза 4, наверное. 2 раза в телевизор, 2 раза по делам. Как-то так. Режим соблюдаю.
Маски, перчатки, вот это все тоже используете?
Я в машине езжу, в машине не сильно надо. До своего дома добежать от машины до квартиры тоже как-то не сильно сложно.
Угу. А вот все, что вы вообще не ходите?
Нет, я езжу в автомобиле. Но если поступила команда носить маски и носить перчатки, буду носить маски и буду носить перчатки.
А то, что вот вы видите на улице, как, то, как ведут себя люди, то, что вы видите в интернете, на ваш взгляд, это адекватная реакция на происходящее с коронавирусом, на призывы соблюдать меры предосторожности и так далее?
Ну, на мой взгляд, государство себя не совсем адекватно ведет. То есть, если говорят, что болезнь представляет смертельную угрозу, то, по всей видимости, эта смертельная угроза касается многих граждан. И если кто-то не соблюдает меры санитарии, указанные государством, по всей видимости, он подвергает жизнь окружающих смертельной опасности. И как-то у меня это в голове не складывается, что с одной стороны вы говорите, что надо ходить в масках и перчатках, а желательно сидеть дома и вообще никуда не ходить. И тут же люди ходят без масок и перчаток, а это как-то карается, нет? И то, что они просто ходят. Это как-то наказывают? Нет. Это как-то пресекают и наказывают? Нет. Ну вот я пойду...
Люди штрафуют?
Не видел. И не слышал, что кого-то там штрафуют. Это настолько все странно выглядит. Ну, то есть, если прописывают какие-то меры... Вот есть, например, правила дорожного движения. Да? Вот висят камеры на дороге. Вот ты проехал, превысил скорость, повернул не туда, куда надо, проскочил на красный. Тебя накажут за это. А тут есть что-нибудь? Ничего нет. Я, во всяком случае, такого не вижу. Вот это вот категорически неправильно. То есть, если вы чего-то требуете, надо следить за соблюдением, и за несоблюдение надо наказывать. Тогда это будет работать. В противном случае нет. То, что вы говорите, ну, требовать от граждан какого-то разумного поведения, это, мягко говоря, неразумно. Граждане будут творить все, что хотят, везде. Вот все, что хотят, как угодно. И если за ними не смотрит закон, ну, обратите внимание, Уголовный кодекс его не просто так сочинили и не просто так применяют. Почему? Ну, потому что мы же все знаем, что нельзя воровать, да, все. Но при этом практически все что-нибудь по чуть-чуть воруют, а многие как следует. Их надо ловить, их надо карать. Это не помогает, преступность не исчезнет. Но душить ее надо. Так и тут.
Ну, помимо того, что власти, как вам кажется, недостаточно наказывают население за это вот поведение с масками, с перчатками и так далее, что-то еще неправильное есть?
Речь не про наказание, речь про контроль. То есть человек должен четко понимать, что если он что-то нарушает, то он за это ответит. Ответственность бывает совершенно разная. Одному достаточно погрозить пальцем. На другого наорать можно, третьему выписать денежный штраф, четвертого посадить на 3 суток в спецприемник, а пятого отправить на зону, как это, приди в себя, подумай, что ты сделал не так. То есть оно очень сильно дифференцировано, а ничего этого нет. Соответственно, граждане всерьез это не воспринимают. Вот.
Ну а в целом, то, как власти сейчас поддерживают население, как вы это оцениваете?
Я оцениваю положительно. Действительно, поддерживают. Началось с того, что вот у меня есть знакомые, у которых дети малые. Детям выдают продуктовые проборы, наборы таких размеров, что там вся семья сожрать не может. И их очень быстро перестали получать, потому что столько просто не съесть, сколько выдают. Это раз. Деньги дают, это два. Ну, тут вопрос-то, понимаете... Это чрезвычайные обстоятельства. И если вы трудились в частном бизнесе, в мелком, он у вас свой, или вы у кого-то работаете, то тут вопрос, мягко говоря, странный. А почему вас должны поддерживать. То есть сотрудников государственных учреждений все понятно, государство платит деньги, все нормально. А в мелком бизнесе непонятно. Я бы ждал, например, вот у меня есть студия, студия здоровенная, я арендую площади, на которых она расположена, ну и поскольку я там уже 2 месяца, меня там нет, ну, в общем-то, мне бы хотелось, чтобы я за это хотя бы сильно меньше платил. Я не говорю, что не платил бы вообще, но сильно меньше, чтобы я платил. Вот этого бы хотелось. Такого, к сожалению, не увидел. То есть, если это отдано на усмотрение. Ну, с другой стороны, кругом капитализм. То есть, эти здания находятся в чьей-то частной собственности, и государство им не может диктовать. Слышь, ну-ка там, не бери арендную плату вот с этого и с этого. Ситуация безвыходная, надо как-то выкручиваться самостоятельно, что-то думать. Ну, хотя тут вот 1 мая было, я за городом живу, тут вокруг масса участков купленных, но дома не построены. Ну, а 1 мая нормально, все приехали на машинах с шашлыками, с музыкой. Я так думаю, что это они не от нищеты приехали. С одной стороны, вырваться за город приятно, с другой стороны, ну, наверное, есть деньги и на керосин, и на еду, и на алкоголь.
Может быть, вы просто живете в хорошем районе?
Ну да, естественно. Но домов, повторюсь, тут нет. Тут просто участки у людей куплены. Вот, ничего хорошего в этой самоизоляции нет. Естественно, экономике нанесен серьезнейший удар. И сколько там все это будет выпрямляться, никому неведомо. Но при этом оно очень-очень плавное. Это не война, когда в одночасье все оборвалось, и полстраны в оккупации. Ни хлеба нет, ни еды, ничего. Это сейчас выглядит совсем не так. Слава богу, что вот эта вот изначальная паника, когда там с закупками туалетной бумаги, не пойми зачем, гречневой крупы, не пойми зачем, все это очень быстро закончилось, и сейчас магазины функционируют абсолютно нормально. Никакой паники у людей нет. А это ключевое, что ты сыт, и семья твоя сыта, а там уже о чем-то думать можно. Вот.
Ну, какие-то уроки, на ваш взгляд, общество и власть извлекут из всей этой коронавирусной истории?
Ну, пока люди живы, которые вот это переживают, да, они какие-то уроки извлекают. Передать подобное детям и внукам, естественно, невозможно. Это что, как война была, пока живы были те, кто воевал, и те, кто пережил войну, они помнят. А остальным это не передается. Вам окружающая действительность, она не диктует вам, куда бежать, за что хвататься. В моем детстве и молодости, то есть все чрезвычайные ситуации, что надо делать? Первое, купить соль в огромных количествах, спички, хозяйственное мыло, стиральные порошки. Это то, что исчезнет в первую очередь. Вам такие мысли в голову приходят, я очень сильно сомневаюсь. Запасы продуктов, ну вот как люди крупу побежали покупать, что у них в головах. Любая домохозяйка вам скажет, что гречневая крупа, она годами не хранится. Их ее съедят жуки, червяки, и вы ее есть не сможете. Зачем вы ее накупаете? Непонятно. Поэтому нет, опыт этот, повторюсь, не передается. Люди, которые живут в благополучии, у них очень странные представления о том, что бывает во время больших катастроф и как с этим справляться. Но, знаете, есть куча любителей бестолковых этих, как они там, которые ждут апокалипсиса, так называемые выживальщики. То есть это массово тупые мальчики, которые там пакуют какие-то рюкзаки небывалые, что у них там ботинки, у них лопаты, ножи, пистолеты, еще чего-то там. Не понимая ровно одного, что как только начнется какое-то безобразие, граждане мгновенно сбиваются в банды и контролируют районы и участки. Банды, а не какие-то талантливые индивиды, у которых прекрасные рюкзаки и красивые ножи. То есть, ну, глупость, ну, что делать? Кто-то на этом наживается, кто-то же им продает эти рюкзаки, штаны, ножи. Все счастливы, я так думаю.
Ну, не могу тогда задать следующий вопрос, не задать. Вы как бывший работник милиции, уже сейчас полиции, как считаете, будет ли какой-то вот всплеск преступности из-за экономической ситуации, которая сейчас складывается?
Ну, вы знаете, изначально заговорили о том, что все гастарбайтеры, которые прибыли из южных республик, вот сейчас они все останутся без работы, и сразу произойдет дикая вспышка преступности. Они начнут грабить на улицах, потом побегут по коттеджным поселкам там всех грабить, душить, резать. Я ничего подобного не слышал. В Фейсбуке видел ровно один ролик, где какие-то граждане азиатско-кавказской наружности, там не разобрать, бьют каких-то двух человек возле подъезда. Ну, во-первых, такое происходит и без всяких этих чрезвычайных ситуаций, постоянно. Что это за запись, понять невозможно, а каких-то этих сообщений я не слышу, что массово что-то началось. Оно, повторюсь, именно потому, что это не внезапно, это не война, когда есть нечего. Все тихо, 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 медленно и плавно происходит. У людей есть запас времени, чтобы понять, куда бежать. Ну, например, не с ножом на дорогу, а какую-то другую работу поискать. Ну, как вон рестораны сейчас торгуют на вынос. То есть внутри есть нельзя, но можешь зайти там что-то прикупить и съесть снаружи, сесть на лавочку. Ну, так и тут. Все побежали искать чего-то другое. Нет такого, что ситуация безвыходная. Бери нож и на большую дорогу. Я, во всяком случае, такого не вижу. И мне бы такого не хотелось. Преступность, ну, то, что вот сейчас, так сказать, вспыхнуло. Ну, в первую очередь, это, конечно, там, изготовление масок, перекупка этих самых масок, ну, изготовление не соответствующих каких-то медицинским нормам, а продажа за нормальные деньги, перекупка, перепродажа, обман со всякими там этими волшебными лекарствами, БАДами, ШМАДами, вот сейчас мы вас тут спасем и прочее. Вот такое, да. Но это мошенничество, это не насильственные преступления, поэтому как-то так.
На фоне развития коронавируса очень сильно оживились любители конспирологии. Здесь и простые люди, здесь и звезды, Виктория Боня, даже Никита Михалков засветился. На ваш взгляд, почему россияне так любят конспирологические теории?
Их все любят, это не только у нас. Это для нас это все кажется необычным просто потому, что когда у власти были коммунисты, они идиотов к средствам массовой информации просто не допускали, категорически не допускали. Советский Союз был государством атеистическим, то есть вам никто не рассказывал, что над вами Господь, который тут все упромыслит. Это раз. Второе. Никаких шарлатанов. Шарлатаны не имели никаких выходов никуда вообще. То есть никаких идиотских гороскопов, никаких гаданий, никаких экстрасенсов, ничего не было. То есть там на первом месте всегда была наука. Попробуй доказать сначала, что ты экстрасенс, что ты там что-то можешь. Никто науке ничего доказать не смог. Ну вот, коммунистов больше нет, власть у совсем других людей. Внезапно оказывается, что тупое, абсолютно тупое население, оно готово все это потреблять вообще в гигантских объемах. Гороскопы, о, ты кто по гороскопу? Я, понимаешь, там какой-нибудь этот, козерог. Ну, заметно, кстати, да, что ты козерог. Вот, ну, они готовы за это платить денег. В телевизоре какие-то битвы экстрасенсов идиотские идут. На канале РЕН-ТВ непрерывно какие-то инопланетяне, рептилоиды, внеземные цивилизации, какие-то заговоры, еще какой-то бред. Все это льют в беззащитные розовые уши граждан, каковые, каким бы это печальным ни показалось, не обладают самостоятельным интеллектом, абсолютно внушаемы, как дети малые. Им все это страшно и интересно. Ваша наука, она такая унылая, а вот рептилоиды и жидомасоны совсем другое дело. И это все страшно и интересно, поэтому это вот потребляют. Как до этого докатываются граждане типа Никиты Сергеевича Михалкова, для меня загадка. Ну, тут я атеист, мне все это неинтересно. Ну, если ты веришь в Бога, значит, у тебя есть силы добра и силы зла, то есть нечистая сила. А значит, у тебя есть волшебники, значит, у тебя есть лешие, домовые, кикиморы и все остальное. Это все живет у тебя в голове. А поэтому как верующий человек может отринуть такие вот системы заговора, которые плетет сатана там сзади? Билл Гейтс уже всем там это вживил чипы, и вот-вот их возьмут под управление. Кому они нужны? Зачем? Если самое яркое событие за последний там год у гражданина — это пьянки с друзьями в гараже, кому ты там нужен, кто там тобой чем управляет, какие твои личные данные кому попадут, что, какие там у тебя секреты, зарплата, что ли, от которой ты там 100 рублей от жены прячешь. Ну, какая-то такая чушь, что испытываешь глубокую скорбь за человечество, когда на это смотришь.
Если бы на телевидении была цензура, ситуация бы улучшилась? Ну, скажем, не было бы таких программ, как «Битва экстрасенсов» и прочее.
Я бы не назвал это цензурой. Я бы назвал это здравым смыслом. То есть, ну, там есть ряд вещей, понимаете? Если они все время говорят, что мы показываем то, что хотят видеть люди. Это неправда. Если вот мы залезем в интернет и посмотрим там на количество поисковых запросов по разным темам, то внезапно мы узнаем, что больше всего люди хотят смотреть порнографию. Ничто не может с ней сравниться по количеству запросов. Ну, значит ли это, что порнографию надо показывать по телевидению на всю страну? Почему-то нет. Хочется задать вопрос, а почему? Вроде абсолютно естественное занятие, что там не так. Ну, вот так вот исторически сложилось, что нет. Зато есть другие области. Вот астрология, например. А астрологию будем показывать? Ну, вопрос, а это как-то это, наукой доказано? Нет. Вы понимаете, что когда вы людям вот это вот заливаете в башку, они, например, начинают заниматься самолечением, определив, что ему как рыбе наиболее благоприятны вот такие вот медицинские процедуры, вот такие лекарства в такое-то время суток, вот в такую-то фазу луны. Ты врач, что ли, что подобные вещи говорить? Ты понимаешь, что ты их пихаешь, вот, ну я не скажу, что на верную смерть, но вот, например, знаете, мне когда-то давно попалась такая американская книжка про некоего ясновидца Эдгара Кейси, там какая-то жизнь и замечательная, и чего-то там Эдгара Кейси. Вот жил-был Эдгар Кейси, американец, адский провидец. Вообще там, ну, читать очень интересно, поскольку это все непроверяемо, а излагают вам вот так, то вы вынуждены принимать на веру, что написано в книжке. Он там всех лечил налево-направо, причем лечил крайне странными способами. Жил он в США, никогда никуда не выезжал. А вот соседская там девочка заболела, чем лечить? А он впадает в транс и говорит, а вот в городе Антверпене на улице такой-то есть аптека такая-то, а в ней там вот 4 полки, так вот на 3-й полке, крайняя справа, стоит бутылка, вот ее надо взять. Из этой бутылки девочке наливать по столовой ложке в день, и она поправится. Все мчатся в Антверпен, в аптеку привозят. О, действительно, ты посмотри. Ну, короче, подводя, так сказать, как только этот Эдгар Кейси получил некую известность, достаточно широкую, к нему обратилась американская, я не помню, как правильно называется, медицинская ассоциация с вопросом. Ты вот тут людей лечишь, диплом у тебя есть? Нет, сказал Эдгар Кейси. Ну так вот, заниматься лечением граждан можно только имея профильное образование и диплом. А все остальные попадают под уголовные срока, вот эти вот ваши лекари, целители, знахари. И на этом карьера Эдгара Кейси благополучно закончилась. То есть, какого беса у нас все это функционирует, понять невозможно. То есть, эти люди занимаются здоровьем граждан. Ну, может, помните, у нас там были всякие кашпировские чумаки, которые там заряжали воду в банках. Гражданин Чумак как-то раз зарядил тираж газеты «Комсомольская правда», где напечатали его портрет, и жители города Москвы все эти портреты сожрали, не поверите. Кто разрешает подобным заниматься? Почему за этим никто не следит? Это не цензура, понимаете? Это не цензура, это здравый смысл и забота о гражданах. Вот точно так же, как нельзя показывать порнографию, точно так же в телевизоре не должно быть никаких целителей, экстрасенсов и прочей лабуды. Такое мое мнение.
Дмитрий Юрьевич, но телевизор вы смотрите, правильно я понимаю?
Конечно, да, ежедневно.
А зачем?
Ну, смотрю, естественно. Ну, это же государственные каналы, через которых государство мне, как гражданину, сообщает то, чего государство думает и то, что оно делает. То есть, когда граждане говорят, я телевизор не смотрю, а что ты смотришь? А я вот в интернете все читаю. С моей точки зрения, это примерно в их исполнении звучит. Я вот водку не пью, А что ты пьешь вместо водки? Вместо водки я колюсь героином. Это вот примерно то же самое. Телевизор он не смотрит, он в интернете. Ну, это, повторюсь, государственная точка зрения. Я смотрю в основном новости, ну, и разнообразные там политические ток-шоу, когда время есть, посматриваю. Собственно, все. То есть битву экстрасенсов не смотрю, нет.
Ну вот в телевизоре вам хватает многообразия информации? Не кажется, что все как-то немножечко однобоко там представлено?
Это... А как государство должно подносить государство? Преподносит ту точку зрения, которая нужна для государства. И вот оно занято именно этим. Ну, многим гражданам почему-то кажется, что СМИ должны им доносить какую-то правду и, как это вы сказали, разнообразие. А нет никакого разнообразия. Вот, например, наркотики, например, они безусловно вредны. Есть традиционные наркотики, типа водки и вина, которые традиционно продаются, и их нельзя изъять из жизни граждан. А вот внедрять новые не следует. Никакие другие способы одурманивания внедрять нельзя. Поэтому трансляция точек зрения разнообразных. А я вот дурь курю и ничего такого. А я вот этим колюсь и ничего такого. А мы колеса жрем на дискотеке. И нам только веселее становится. В чем смысл запретов, непонятно. Вот таких на пушечный выстрел нельзя подпускать вообще ни к чему абсолютно. Такое разнообразие точек зрения, оно никому не надо. Потому что это какая-то, знаете, как чукча и водка. Чукча со всем уважением. То есть любой представитель народов Севера, которым, например, при советской власти было строжайше запрещено какой бы то ни было алкоголь продавать вообще, потому что у них в организме нет сопротивляемости к алкоголю. А вы таким образом их умерщвляете, разрушаете общество и убиваете людей. Ну, точно так же и тут. У государства есть определенная вещательная политика, оно в рамках этой политики действует. Если вам кажется, что есть какие-то эти, как их назвать, независимые СМИ, ну, тут вопрос сразу, а от чего они независимые? Мы живем при капитализме. СМИ – это точно такое же капиталистическое предприятие, как и все остальное, организованное с единственной целью – получение прибыли. То есть мы вот вещаем, туда вставляем рекламу и с этого, собственно говоря, живем. При этом вопрос, вещают ли они какую-то мифическую правду? Нет. Они вещают то, что сказал вещать владелец этого ресурса. Вот я, например, владелец своего ресурса, у меня там почти 2 миллиона подписчиков. Я говорю только то, что считаю нужным лично я. И никакие там разнообразия мнений лично мне не нужны. При этом, ну, поскольку лет мне много, то разнообразие мнений у меня все вызывает только одно. Острое желание вызвать психиатра, чтобы он этими гражданами занимался, а не я.
Угу. Ну, вы сказали, что вы смотрите, в частности, политические шоу. А какие?
Да. В основном Владимира Соловьева. Там при всей этой, так сказать, ну, что представляет из себя нынешний ток-шоу? Если учесть, что средний возраст, то есть у нас в основном телевизор смотрят женщины-домохозяйки. С женщинам я ко всем уважением. Женщины-домохозяйки возрастом от 40 и старше. И для того, чтобы, ну, смотрят обычно как фон. Не сев там на диван и внимательно глядя, а выполняя какие-то домашние работы, там телевизор бубнит на фоне. И отвлечь человека можно только какими-то дикими воплями, чтобы вот привлечь внимание к экрану, там должен начаться какой-то скандал, чтобы человек непроизвольно повернулся и начал смотреть. Ну, в результате все эти ток-шоу – это натуральный курятник какой-то. Все визжат, какое-то кудахтанье непрерывное. Ну, вот, на мой взгляд, в передаче Владимира Соловьева это в наименьшей степени выражено. Она тоже там есть, но это меньше, чем у всех других. Люди вменяемые, на мой взгляд, я далеко там не совсем в политическом плане согласен, но говорят о вещах здравых и здраво. Говорят, украинцев, представитель там украинской стороны все время зовут. конечно, слегка контуженные граждане какие-то, но, видимо, вот так у них сложилось исторически. Вот, вот это смотрю. Не могу сказать, что это, опять-таки, сел на диван и от начала до конца посмотрел. Нет, обычно за ужином кусок посмотрю, а потом убегаю спать. Вот.
А вот в конфликте, может быть, вы слышали, наверняка слышали, Соловьева и Уткина, вы на чьей стороне?
Я не являюсь поклонником футбола, и, соответственно, кто такой гражданин Уткин, мне просто неведомо. Я знаю, что он какой-то этот спортивный комментатор, и на этом, собственно говоря, все. Если напрячь память, ну, наверное, могу вспомнить какие-нибудь там, скорее всего, антисоветские высказывания со стороны этого Уткина. Может быть. Сомневаюсь, поэтому не вспомню. То, что публично там друг друга как-то это оснащают разнообразными эпитетами взрослые люди, ну, для меня это как-то дико и с той, и с другой стороны. Я вот в интернетах 23 года, у меня, можно сказать, не то что черный, а мега-черный пояс по общению с гражданами в интернете. Есть определенные правила, ну, начиная там с воспитания и кончая какой-то этикой, в рамках которых вообще нельзя подобные вещи выносить наружу. Ну, собака лает, ветер носит. Ну что, знаете, если бы я отвечал на все оскорбления, которые сыплются в мой адрес, мне вообще надо бросить работу, забыть про сон и только сидеть, как собака, отлаиваться. Зачем? Ну, для чего это надо? Первое, и оно же главное, любое упоминание оскорбившего тебя дегенерата, будем называть вещи своими именами, вот если ты его упомянешь, это реклама дегенерата. Значит, ты туда направляешь огромный поток людей, которые побегут посмотреть, а что там такое. А когда они побегут посмотреть, они поделятся примерно напополам, и половина скажет, ну, а что ты хотел, он прав. Ты же действительно там скотина, сволочь и всякое такое. Дальше и вот это вот бурление чана с известной субстанцией. Зачем вам это надо? Зачем? Для чего там эти ответы? Честно, невозможно смотреть. Тяжело для психики. Зачем они этим занимаются, я не понимаю. С гражданином Уткиным, повторюсь, не знаком. А зачем Владимир Соловьев этим занят, для меня загадка.
Дмитрий Юрьевич, вы в Ютубе с 2007 года, если не ошибаюсь, или даже, может быть, пораньше. Вот ваша аудитория, она у вас огромная. Кто эти люди? Как вы можете охарактеризовать своих подписчиков?
Я могу охарактеризовать их только через этот самый Ютуб, где есть, так сказать, это, я не помню, как правильно называется, так сказать, усредненная картина пользователя. Кто это такой? Говорить буду сразу и про сайт, и про канал. 97% это лица мужского пола. То есть девочек и женщин у меня исчезающе мало на фоне мужиков. Это раз. Возрастное – это где-то там, ну, старшие курсы высших учебных заведений и лет до 35. Это процентов 75, наверное. Молодых детей – мало, им не интересно то, что я говорю, ну, по их отзывам, они говорят, что ты слишком взрослый, это интерес, шутки непонятные, от подростка ускользает. Ну, и сильно взрослые, им тоже не интересно, ну, это объективно. Знаете, если я там в 20 лет бегал по концертам, каким-то выступлениям и прочее, то в 50 лет, чтобы тебя можно было заманить на какой-то концерт, презентацию книжки или еще чего-то, ну, ты, наверное, либо вообще ничего не делаешь, время у тебя есть, либо ты в развитии так и остался 20-летним, да, если не сказать 15-летним. Такого не бывает. Поэтому вот основная масса молодежь. Это нормально, то есть как раз для молодежи. Они познают мир, они всем интересуются, они бегают туда, они бегают сюда, смотрят тут, смотрят там, набираются жизненного опыта. И это абсолютно нормально, когда молодежь – самая активная часть.
Вот то, что происходило с Ютубом последние годы, вам это нравится, как он менялся?
А что там менялось?
Появлялись новые каналы, появлялись новые блогеры, какие-то новые тренды появлялись. Вы за этим наблюдаете?
Не, я от этого абсолютно далек. То есть тут опять-таки все оно, так сказать, диалектически. Вот лично я занят производством так называемого контента. Весь мой контент завязан лично на меня. Я ничем другим просто физически интересоваться не могу, потому что это требует времени. Вот я занят сам собой, вот я произвожу свои ролики. Что там с другими происходит? Ну, до меня долетают там отголоски всяческие. Я вот практически могу вам назвать ровно одного так называемого блогера, которого смотрю и про которого знаю. Это общеизвестный бэткомедиан, который делает ролики про отечественное кино. Вот его знаю, с удовольствием знаю через ролики, лично не знаком. С удовольствием смотрю, это мне интересно. А других как-то нет. Вообще не смотрю. Я общие тенденции вижу. Как оно становится качественнее, как повышается разрешение в роликах, то есть изображение становится качественным. Вот еще вчера там было 1080, а сегодня уже 4К. То было 30 кадров в секунду, а теперь уже 60. Все это краше, краше, лучше звук. Замечательно выглядит. Вот Мосфильм там кучу фильмов выложил. Вот там какие-то западные ролики иногда смотрю, да, про музыку, про уголовников, так сказать, то, что мне интересно. Вот, так, да. А в целом, ну, как вам сказать, понимаете, YouTube — это тот же самый телевизор, только на уровне сельской самодеятельности. Интернет как таковой — это просто средство доставки информации до зрителя. С единственной разницей, что в телевизоре вам надо последовательно вот программа «Время», вот местные новости, а после этого начнется кино. А в интернете вы сразу можете включить все кино, «Время» или еще чего-нибудь. Вот, собственно, и вся разница. Он в периоде становления находится. Именно становление пока еще не устаканилось. Под телевизор это такие гигантские неповоротливые структуры. Именно из-за того, не из-за того, что они тупые, а из-за того, что они большие. И взаимодействие огромного количества людей, оно всегда не быстрое. Но вот, например, есть там талантливый мальчик Дима, который снимает новостные ролики. И все тащатся. Вот я там про новости что-нибудь расскажу, там со страшной силой смотрят, интересно. Но если взять какой-нибудь телеканал, где над этим работает редакция, не я один, а редакция, где специальные люди отбирают материал, другие люди готовят материал, а третьи его зачитывают. Это фабрика по изготовлению новостей, и какой-то индивид один, он противостоять этому не может. То, что вы имеете в виду, когда там некие талантливые юноши и девушки делают свои ролики, свои какие-то передачи, это, повторюсь, самодеятельность, которая не сможет противостоять против организаций. Не сможет просто потому, что там специально обученные специалисты и, самое главное, деньги, на которые они все это делают, а тут вот самодеятельность. По большому счету, то, что вот сейчас называют этим самым блогерством там и прочее, это просто высокотехнологичная система распространения слухов и сплетен. Ничем другим она, в общем-то, не является.
А как же журналисты, классические телевизионные, которые идут в YouTube? Тот же самый Владимир Соловьев, у него теперь есть свой канал, и он там достаточно хорошо себя чувствует, по-моему.
Пусть идут. Без никаких проблем в этом я не вижу. Идут и идут. Что это меняет? Есть у него время, это ключевое, и желание, ну, здоровье, делай. Я сильно сомневаюсь, что у него аудитория в YouTube сопоставима с телевизионной. Ну, хочется человеку на здоровье. Мы же в свободной стране живем. Делай, что хочешь.
Uh-huh. Вот. А вот вы из больших блогеров упомянули только бэткомедиана, а Юрий Дудь, на ваш взгляд, это журналистика или, как считает Владимир Познер, все-таки нет?
Ну, я бы это так уж резко-то... Что значит не журналистика? Даже то, чем я занимаюсь, это и то журналистика, вот если там брать определение. Почему... То, чем занимается Дудь, не журналистика. Там в другом вопрос. Он молодой, раз. Ну и с моей точки зрения не очень большой интеллектуал, если вот так. Через это у него, например, ну кто там у него в гостях бывает, например, какие-нибудь рэперы или там, я не знаю, актеры. Лично мне просто неинтересно вообще. То есть это люди другого, понимаете? Вот. Если вы попробуете общаться с гражданами, которые на 10 лет младше вас, то быстро заметите, что вам это неинтересно. Если они младше вас на 20 лет, то это пропасть. А если на 50, то, мама родная, уйди и вообще не подходи. Через это мне просто неинтересно то, чем он занимается. При этом там это, естественно, не юное дарование, которое само вылезло, а это как раз человек, за которым стоит компания. То есть, знаете, вот пример. Если я выкладываю ролик, допустим, там где-нибудь в час дня, а к вечеру этот ролик набирает 100 тысяч просмотров, это вот по меркам таких людей, как Дудь, это вообще ни о чем. Вот 100 тысяч просмотров, если ролик к вечеру наберет, это значит, он в трендах Ютуба, в трендах. Там сразу прибегают в комменты совершенно посторонние люди, которые там не имеют ко мне никакого отношения. А о чем это говорит? Вот здесь у ролика 100 тысяч просмотров, а там 10 миллионов. А это абсолютно не характерное явление. Так не бывает. Просто вот не бывает и все. Если за какой-то там длительный временной промежуток, ну да, может быть. А вот так вот, чтобы сразу и резко, ну, то это не к тому, что там что-то это незаконно накручено. Нет, просто там за деньги применяются специфические способы и методы продвижения. За деньги это ключевое. Ну вот получаются такие результаты. Дальше, так сказать, имея вот такого раскрученного персонажа и такой раскрученный ресурс, начинается политика, поскольку вернемся назад, к тому, что СМИ, они кому-то принадлежат и продвигают только те точки зрения, которые нужны владельцу. Дальше начинаются какие-то идиотские фильмы, типа там «Колыма, родина нашего ужаса», еще бред сумасшедшего, то есть это вот подшивка журнала «Огонек» за 91 год, даже там такого бреда густо замешанного не было. То есть откровенные идеологические помои, либо там какие-то поездки по Калифорнии, рассказы с единственной целью. О, посмотрите, как в США-то все благообразно. Вот вы понимаете, вот там-то хорошо. А здесь-то вот нет. Здесь-то юный талант не имеет никаких перспектив в этой рашке. Вывод примитивный. Путин должен уйти, и тогда у нас все расцветет. Ну, с моей точки зрения, какой-то подростковый бред. То есть, когда ты говоришь про то, как хорошо в Европе, и при этом не объясняешь, почему там так хорошо, забыв, например, рассказать, что Западная Европа 50 лет грабила весь глобус, стаскивая все деньги к себе. Расскажи про какую-нибудь там Вест-Индскую компанию, у которой там в 17 или в 18 веке по нашим деньгам было 40 триллионов баксов. Расскажи про Британскую империю, в которой в 19 веке было 400 миллионов человек, которых грабили, не налоги собирали, а грабили. И все это волокли в метрополию. Ну вот если ты вот это уберешь, то, конечно, да, волшебная картина появляется. Почему у них так хорошо? Потому что демократия и свобода. А вот про колониальную политику грабежи говорить не надо. Это неинтересно. Давай поговорим, как в Бельгии бельгийский король Леопольд в Конго убил 10 миллионов негров тамошних. Нет, не поговорим. Только про вкусный бельгийский шоколад. Ну, какая-то глупость. То есть, вот, с моей точки зрения, оно абсолютно несерьезное. Является ли это для детей интересным? Ну, для детей, да, безусловно, то, что делает Юрий Дудь, безусловно, интересно. Они с восторгом все это смотрят. Лично мне неинтересно.
Ну, раз уж в разговоре о Дуде вы упомянули Владимира Путина, не могу не спросить, как вы относитесь к истории, к идее с обнулением сроков Владимира Путина?
Абсолютно равнодушен. Вот, с моей точки зрения, я, понимаете, я к этому вообще не так подхожу. Поскольку живу давно, то я обычно сравниваю. Было, стало. Вот был президент Ельцин. Алкоголик и человек я же не знаю, как там об интеллектуальных качествах отозваться, который порвал страну на куски и продал. А потом пришел Владимир Владимирович, который собрал эту страну из кусков и сделал сильно лучше. Я, опять-таки, как давно живущий, могу вам из личного опыта сказать, что никогда, вот никогда в родной стране не было такого высокого уровня жизни, как сейчас. Говорить можно что угодно, там, продали, предали, еще, да, безусловно, да. Но так хорошо, как сейчас, мы не жили никогда вообще. То есть, если вы посмотрите, есть совершенно примитивные вещи. Вот посмотрите на количество парикмахерских, например, где даже для мужиков уже специальные барбершопы, где там тебе правильную бороду, стрижку, ногти постригут на руках, на ногах отполируют. Про девчонок я вообще молчу. Без этого никто уже не обходится сделать там правильные ногти и хорошо постричься и прочее. Это признаки очень высокого уровня жизни. В Советском Союзе, например, даже в его самые, так сказать, тучные годы ничего подобного не было. Барахла, магазины ломятся просто, ломятся. Люди одеты уже, ну, от Запада практически не отличить. Машины не проехать, их ставить негде. Ну, понимаете, там под все эти крики все время, что они все в кредит. Какая разница, ты же его выплачиваешь, кредит. И машина-то у тебя есть, и ты на ней уже ездишь. Дороги строятся, поезда ходят, самолеты летают на юг. Еще я совсем недавно помню еще, когда у населения родной страны было примерно у 5% заграничные паспорта, по которым примерно 4,5% ездили на Украину, в Казахстан и в другие там бывшие республики, где остались родственники. А сейчас-то нормально. Вот он, Египет. Туда просто, я не знаю, там сотни тысяч летят. Вот Турция, и туда столько же. Вон там Таиланд, Вьетнам, и туда столько же. Это о чем совсем недавно даже подумать нельзя было. Я вот когда тут в феврале, как раз в начале этой пандемии, летал в отпуск во Вьетнам. Ну вот идешь по набережной, там есть у них такой остров Фукуок, такое это место курортного отдыха. Вот идешь по набережной, из 10 человек 8 – это русские. Причем эти русские, они, как их, вот, лица, руки, одежда – это пролетарии. Это никакие там не эти, знаете, жирные коты-спекулянты. Это пролетарии, это обычные рабочие люди. Понятно, они живут на Дальнем Востоке и поэтому отдыхают во Вьетнаме. Но они ж могут себе это позволить, в конце концов, слетать. Могу привести другой пример, что вот в прошлом или в позапрошлом году отправился в круиз по Средиземному морю, там на мегапароходе, все безумно дорого, красиво и всякое такое. Пароход вмещает 5000 человек, из них 800 из России. Ну, как-то, мягко говоря, странно. И когда вот заплыли в город Неаполь, там день по нему проболтались, а вечером встретили, ну, там в ресторане кормят, сидим за столом, и соседи по столу, вы знаете, вот Неаполь не понравился. Чем? А вон там, это, знаете, как итальянское кино 60-х годов, там веревки через улицу, трусы висят, все орут, галдят, мотороллеры там туда-сюда, то есть я люблю фотографировать, для меня вот прекрасный Неаполь, очень красиво, колоритно, экзотично. Да вы знаете, там такая нищета, вообще так неприятно на это смотреть. Дорогие друзья, между прочим, если вы не в курсе, это страна большой семерки. Это одно из самых благополучных государств на планете Земля и в Европе в частности. Вот так вот живут люди в этих замечательных европейских странах. Это вы тут из нищей России болтаетесь на пароходах в круизах. А вот они вот так и ни в какие круизы не плавают. Поэтому, поскольку всю нашу перестройку и потом орали только о том, что материальное благосостояние должно повыситься, ну вот Владимир Владимирович и те, кто вместе с ним, его повысили. А вот сейчас тут всякие пандемии и прочее, ну, знаете, я прагматично на это смотрю. Ну, а если поменяем, вы мне гарантируете, что станет лучше? Или нет? Или сейчас, вот если, как это у нас обычно бывает, верхнюю фигуру, если отодвинуть, во-первых, я не знаю, кого вы на это место целите. Лешу Навального, он не руководитель, он не умеет руководить вообще ничем, абсолютно. А кого? Кого-то там из, так сказать, оппозиции, я могу понять, когда вот гражданин Собянин, например, который руководит Москвой, это гигантский мегаполис, требующий серьезнейших административных навыков. Вот если он, ну хорошо, давайте его, а он, соответственно, приведет свою команду, то есть уберет всех людей, которые занимают посты сейчас, и будет расставлять своих. А во время всяких экономических потрясений подобные пертурбации, они приведут только к ухудшению положения. Ну и тут двояко. Есть в стране люди, которые хотят ухудшения положения. Они будут кричать, а нам и так плохо. Пусть будет еще хуже, мы не заметим. Но этим людям надо знать, что страна состоит не только из них. В стране есть и другие люди. Например, я, которые не хотят никаких пертурбаций. Не хотят и все. С моей точки зрения, это как... Я не знаю, как... В басне про квартет не надо пересаживаться. Играть научитесь, и, возможно, станет лучше. До данного момента Владимир Владимирович, как президент капиталистической России, с моей точки зрения, зарекомендовал себя как прекрасный руководитель. Лучше я, во всяком случае, не видел. Тут важное отступление. Лучший не значит хороший. Лучший – это значит остальные еще хуже. Вот как-то так.
Ну, на голосование по Конституции, когда оно наконец-то случится, вы и пойдете, я правильно понимаю?
Я все время хожу. Это единственный способ, которым я могу выражать собственную волю, хотя шутку Марка Твена про то, что если бы выборы что-то решали, вас бы на них не пустили, никто не отменял.
Хочу немного поговорить с вами еще и о кино. В одном из ваших интервью вы сказали, что смотрите российское кино только по большой нужде, по плохой нужде.
Да.
Как такая-то была. Почему? Почему российское кино, на ваш взгляд, плохое? Что с ним не так?
Ну, если в нем плохие сценаристы, плохие режиссеры, плохие актеры, то в итоге получается плохое кино. Вот добротный пример из недавнего... Сериал «Зулейха открывает глаза». Абсолютно идиотское творение. Абсолютно идиот. Все. Сценарий – дрянь. Актерская игра – дрянь. Режиссура – дрянь. Монтаж – дрянь. Полный бред. Ну, почему оно такое получается? Ну, вот такие люди его изготовили, поставили и вывалили на экран. Что хотели мне сказать эти люди, если перейти, так сказать, к наполнению? Эти люди мне показывают, что русские из этого фильма вытекает, так сказать, что русские в 20 веке устроили геноцид татарского народа. То есть, если у татар сейчас что-то не так и что-то плохо, я теперь четко знаю, кто в этом виноват. Это русские, это они достойных татарских тружеников. Просто убивали ни за что. Убивали в поездах по пути следования, набивали в баржи, топили эти баржи с татарами в Енисее, уничтожали вот всеми способами, как могли. Там в начале этого сериала 1000 человек поехало в Сибирь, а доехало 29.
То есть, но в поезде были не только татары, там были и русские,
это
и
другие национальности. Да, это не в счет. Но вот всех убили по дороге. Вот об этом рассказывает нам это самое российское кино. Ну, естественно, оно отражает чьи-то интересы, вот это вот кино. Знаете, я в Советском Союзе жил, Советский Союз разломали. Как разломали? Разломали националисты его, то есть националистические настроения раздувались в республиках. Сначала всем говорят, что вот это коммунисты вам все беды устроили, а следом рассказывают, что все коммунисты были русскими. И во всех ваших бедах виноваты русские. Гоните их вон. Вон есть американцы, давайте дружить с американцами. А русских гоните всех без жалости. Если не можете убить. Можете убить, убивайте. Во многих местах прекрасно получилось. Да. У меня, например, все родственники убежали из Средней Азии благополучно. Просто чтобы не убили. Про это теперь как-то не принято говорить, потому что свобода и демократия — это же вам не какой-то там мерзкий коммунизм. Вот, ну, развалили Советский Союз. Теперь второй этап. Надо развалить Российскую Федерацию. Как? Ну, точно так же. Россия — многонациональная страна. Рассказывайте всем российским национальным меньшинствам, никакого уничижительного смысла в это не вношу, рассказывайте всем, что они все пострадали от русских, пусть они от них отсоединяются. Крымские татары должны владеть Крымом, а не Россия. Татары должны владеть Татарстаном, башкиры – Башкортостаном. Вот все должно развалиться. Жмите на религию, что они ислам там всячески угнетали. Жмите на национальное всякое, что это вот... строго русские все беды вам принесли. Ну вот, стараются изо всех сил. Обращаю ваше внимание, это показывают по национальным каналам, по российскому телевидению. По-моему, прекрасный ход. Как,
ну, если бы действие Зулейхи разворачивалось не в Татарстане, а где-нибудь, не знаю, в Нижнем Новгороде, реакция такая бы была у вас же, или как-то нет?
Естественно, примерно такая же, да. То есть все эти обвинения, то есть, ну, в кавычках там, разоблачение злодеяний коммунизма, они направлены ровно на одно, чтобы стравить население друг с другом. Вот, вы не поверите, но подавляющее большинство населения страны – это потомки коммунистов. Это коммунисты готовили страну к войне, и это коммунисты победили Великую Отечественную войну. Но, оказывается, были вот власовцы, вы знаете, вот у них была своя правда. Были казаки, которые там воевали в СС под руководством генерала Краснова. У них была своя правда. Давайте их послушаем, что они скажут. Нельзя этого делать, нельзя их слушать. Тут, когда на них смотришь-то, только удивляешься, что-то говорят, что Сталин вообще всех расстрелял. А откуда вот эта сволочь из легионов СС ходит по Украине, по Прибалтике? Это что, не всех убили? Они отсидели и их выпустили? И это просто по старости они умерли, а выпустили гораздо больше и бандеровцев, и всех. Ну, если вы, так сказать, хотите послушать, как это сейчас принято, противоположную точку зрения, она незатейливая. Да. Противоположная коммунистической точке зрения – это точка зрения немецкого фашизма. И если вы не за Сталина, нравится он вам, не нравится, если вы не за Сталина, значит, вы за Гитлера, там никакой этой, никакого выбора, никакого третьего пути нет. Посмотрите на бывшие советские республики. Вот Украина, населенная точно такими же русскими, как и я. Как это так получилось, что там нацист Бандера, народный герой, как это там чествуют членов дивизии СС, как это так получилось? Ну, у нас не так, да все у вас точно так же. Если вот это пропихивать в России, и конец будет точно такой же. Там вот нацистское государство, которое как бешеную гиену выращивают на границе с Россией для того, чтобы с нами воевать. Погодите, недолго осталось. Ну, а теперь то же самое надо устроить внутри России. Ну, лично я такого не хочу. Поэтому мне подобные фильмы абсолютно чужды. Я считаю это элементами вражеской пропаганды, направленными исключительно на расчленение Российской Федерации и на организацию гражданской войны.
Ну и все-таки хорошее это кино в России есть? Не может же что-то быть плохое?
Ну, навскидку, я повторюсь, я по большей части американским кино занимаюсь. Ну, навскидку, что вспомнить. Вот художественный фильм «Брестская крепость» хороший был. Я пошел посмотреть «Брестскую крепость». Народ вокруг, все там с ведрами попкорна, зашли в зал. Кино закончилось, и люди так и вышли со своим попкорном, несъеденным, все с заплаканными глазами. Я считаю, что это верный признак хорошего кино, что вы сюда не жрать пришли, а сопереживать происходящему на экране. Ну, вот, хороший фильм был, 28 панфиловцев, тоже добротный, про войну для мальчиков, как надо. Из, так сказать, режиссеров, которые не военной темой занимаются, ну вот могу вспомнить гражданина Звягинцева, который там «Возвращение», «Елена». Добротный – это европейского уровня режиссер и такого мирового уровня фильмы такие же. Можно там с чем-то не соглашаться, но это крупный специалист. Вот. А больше, ну, не знаю, как гражданин Балабанов помер, больше смотреть нечего.
Угу. Ну, когда вам предлагают поработать над очередным фильмом, по каким критериям вы определяете, стоит с ним связываться или нет? Я имею в виду зарубежное кино.
В основном критерий ровно один. Нравится он мне или не нравится. Если нравится, то я с удовольствием с ним тружусь, и получается хорошо, на мой взгляд. Если не нравится, то результат немножко не тот получится. Поэтому я по большей части сосредоточен. Комедии, они самые веселые. Бандиты, полицейские. Война. И мультики, вот этим в основном занимаюсь. То есть практически все, что перевожу, мне все страшно нравится.
Хорошо, Дмитрий Юрьевич, и последний у меня вопрос. Когда закончится самоизоляция, первое, что вы сделаете, что это будет?
Не знаю. Я живу в домике в своем, на своем участке. Я этой самой самоизоляции не чувствую вообще. Я страшное вам скажу, это у меня десятилетняя мечта, чтобы меня никто не трогал, меня никуда не тащили, меня ничем не отвлекали, а я мог сидеть спокойно и заниматься тем, чем мне нравится. Вот, например, переводить кино. Вот я в настоящий момент этим и занят. Я в эту самоизоляцию забрался, работы у меня стало в 3 раза больше, чем было до того, но с удовольствием сижу, работаю. И, в общем-то, ряд вещей придется радикально пересмотреть, что и как делать. Потому что вот сейчас я все оборудование себе сюда домой вывез и все записываю здесь. Ну, в общем-то, в город, наверное, буду ездить сильно реже. До города мне ехать примерно 45 минут. Я 20 лет работал дома, то есть ноги с кровати спустил, и ты уже на работе. А тут вот теперь ездить надо час туда, час обратно. Это непозволительные затраты времени, когда ты водителем работаешь, это абсолютно ни к чему, это очень сильно мешает. Если можно без этого обойтись, лучше обходиться без этого. Поэтому я даже и не знаю, что я там делать буду. Непонятно.
Понятно, но вам можно только позавидовать, значит, в этом случае, раз самоизоляция на вас как-то негативно не сказалась. Хорошо, спасибо вам огромное за интервью.
Вам спасибо.
И до свидания.
Вы прекрасны, да. Спасибо.